Глава 8. Нас почти сразу разбросало в разные стороны. Еще несколько мгновений темный висел на шее пригоршни, сжимая ее сначала обеими руками, потом одной, а затем поток воздуха отшвырнул его далеко вправо. Пронзительное шипение и дрожь наполняли пространство. Я дернулся, стараясь ухватиться за край окна, но не смог, вместо этого потерял ружье. Тело скрючилось, будто я пытался сделать обратное сальто. Спина сгорблена, голова вниз, ноги согнуты так, что колени почти касаются ушей. И в этот миг рядом протащила пистолет-пулемет, который Никита, оказывается, тоже упустил. Вокруг бушевали искры. Пол превратился в размытый диск. Растущая ниже других пухлая гроздь артефактов с гудением проносилась мимо каждые несколько секунд, напоминая свернутую клубком гирлянду из круглых кроваво-красных ламп. Я попытался выпрямиться, но тугой поток воздуха норовил согнуть тело коромыслом. Пригоршни темные исчезли из виду. Электричество покалывало тело сотнями иголочек. Воздух выл, будто волк на луну. Все. Конец сталкеру по прозвищу Химик. И другу его пригоршня тоже конец. Через несколько секунд превратимся в конфетти. Откуда-то из дымной полутьмы вынырнул темный, оскалившись, ударил меня ножом. Лезвие пронеслось в сантиметре от шеи. Я отпрянул и вонзил колено ему между обрубков ног. Сталкера отбросило в сторону, а меня самого крутануло так, что он остался где-то за спиной. Я не видел центр воронки, различал лишь фонтан голубого пламени, бьющий оттуда. И с каждым витком он становился все ближе. Меня пронесло мимо перегородки, но ухватиться за окна или дверь было невозможно. Сзади, среди сплошной клокочущей серости, что-то мелькнуло, и я кое-как извернулся, разглядывая предмет. Какой бы хаос ни царил внутри аномалии, в извивах воздушных потоков была своя система, и более массивные тела двигались немного медленнее. Электроружье нагоняло меня, хотя и вращалось на два витка дальше от центра. Я следил за ним, изгибая шею, пока в ней не хрустнуло. Затем рядом будто взорвался воздушный пузырь. Поток горячего воздуха вместе с колючими искрами пыхнул в лицо, и меня стремительно провернуло на 180 градусов. В голове загудело, к горлу подступила тошнота. Я сжал зубы, сглотнул. Не хватало еще уйти в небытие в клубе собственной рвоты. Мелькнул дверной проем, сквозь который внутрь лился свет осеннего дня. Вытянув руку, я вновь попытался уцепиться за него, но кто-то дернул меня за ступню. Я оглянулся. На мне висел темный. Он замахнулся, нож почти вонзился мне в колено, но в последний момент я успел перехватить и вывернуть худое запястье. Пальцы темного соскользнули с ноги, поток воздуха отнес его прямо на пригоршню, которого выбросило из бушующих сумерков ближе к нам. Напарник пнул сталкера в копчик. Тот завращался юлой, метнул в Никиту нож, но промахнулся. Никита ухватил сталкера за волосы, подтянул к себе, его тяжелый кулак врезался в смуглое чернобровое лицо. Удар был очень силен, но тут темный повел себя неожиданно. Двумя руками вцепился в напарника, не позволяя отбросить себя, согнулся в три погибели. На мгновение мне показалось, что сейчас он ткнется обрубками ног в плечи напарника, но вместо этого темный вдруг резко развел их и тут же сомкнул, как ножницы, сильно ударив пригоршню по ушам. Должно быть, в голове напарника после этого слегка помутилось, потому что пальцы его разжались, а тело расслабилось. Дальше я не видел. Прямо передо мной оказалось ружье. К этому времени безумная турбуленция карусели привела к тому, что я летел дальше всех от центра спирали, оружие чуть ближе к нему, а Никита и темный еще ближе. Недолго думая, я схватил электроружье, прижал приклад к животу. В этот миг напарник, изогнувшись, врезал лбом в подбородок темного, отбросив его от себя, и тогда я выстрелил. И не попал. Слишком быстро все вокруг двигалось, слишком сильно дрожало. Сложно было направить ствол точно в цель посреди этого хаоса. Молния прошила сумерки, миновав темного, попала в центр спирали. Голубое свечение полыхнуло в ответ, и тут в голове мелькнула безумная мысль. Я начал стрелять. Еще раз. Еще. Еще. Вой оружия не был слышен в реве воздуха, но молнии с периодичностью в 1,5–2 секунды вылетали из ствола, почти каждый раз ударяя в центр воронки, отзывающейся вспышками. Потом оттуда посыпались искры, узкий сноп их шибанул в невидимый потолок, и одновременно искрящийся стержень упал вертикально вниз, к полу. Воздушная спираль стала напоминать колесо, насаженное на сияющую ось. Карусель взревела и закачалась, выписывая восьмерки. Мы были уже совсем рядом с центром, когда передо мной вновь оказался темный сталкер. Мимо как раз несло упущенный Никитой пистолет-пулемет. Мы заметили его одновременно и потянулись, я одной рукой, темный двумя. Он успел первым. Я видел, как за его спиной центр воронки окутался слепящим огнем, как свечение все усиливалось, норовя сжечь сетчатку. Сталкер поднял ФН, а я машинально вскинул ружье, прикрываясь им. Он выстрелил и попал в приклад. В отличие от электроружья, пистолет-пулемет дает отдачу. Темного бросило назад, он покинул наш виток спирали и плечами вломился в центр карусели. Его тело набухло светом, который палился сквозь каждую пору на коже, но особенно ярко, густо белыми лучами из глаз, ноздрей и разинутого рта. Я выстрелил. Разряд впился в сталкера. Я выстрелил еще раз, а потом темный исчез во вспышке. Нет, мне не удалось разрушить аномалию электроразрядами. Сияние стремительно разрослось, напоминая диск с острыми, как бритва, краями. Я еще успел заметить в его центре блеклый зелено-синий овал, похожий на человеческий глаз. Так вот в чем дело. Карусель срослась не с мясорубкой. Нет, она слиплась с оком. Он стал ядром и влиял на ее структуру. После чего ревущая волна света накрыла меня. Первое, что я услышал, это звук, какой бывает, если небольшую дыню уронить на бетонный пол с полутораметровой высоты. А первое, что увидел — Никита, стоящий на коленях, с электроружьем в руках, склонившийся над темным сталкером. «На мини переведи!» — выкрикнул я, но он то ли не услышал, то ли уже сделал это и выстрелил. Точнее, не выстрелил, а нажал на курок. Ничего не произошло. Оружие не сработало. Темный приподнялся и пригоршня дважды обрушил ствол на его голову. Сталкер упал, Никита отбросил ружье, потянулся к лежащему рядом ФНу, схватив, выстрелил в смуглый лоб. «Никогда не узнаешь, сколько мозгов у человека, пока они не разлетятся по земле», — проворчал я. Никита на заду отполз от мертвеца и уселся по-турецки. Я привстал, упираясь ладонями в щебень. После карусели тошнило, ландшафт вокруг плыл и покачивался.
«Живы, химик», — пробормотал напарник. «Слышишь, живы мы. Не разорвала нас карусель, а?»
Он стукнул кулаком по щебенке и взглянул на меня. Я молча изучал пейзаж за его спиной.
«Ведь думал, все, конец. Из карусели не выбираются. То есть, когда она нас затянула, я не просто подумал, что смерть пришла. Я это понял. Всем сердцем проникся. До печенок уверовал, что вот сейчас, еще немного, и сдохнет Никита Ильич Новиков, конец ему настанет. С этим, с темным, я так машинально дрался. Ну, потому что инстинкт самосохранения, никуда не денешься. Но реально уже ощутил, что конец мне, да непростой. Еще и больно сейчас будет очень, когда она станет на части рвать. Ну, свезло нам, а, химик? Зона за нас, потому что она любит удачливых». И Никита пнул темного.
Тело перевернулось, ткнувшись разбитым лицом в мелкие камни. После чего стало вместе с ним медленно сползать. Потому что мы находились на относительно широком и длинном уступе, а выше и ниже был склон горы.
«Зона против нас, потому что она не любит идиотов», — сказал я, не то чтобы недовольно, но несколько кисло. «Я тоже рад, пригоршня. Ты только скажи, куда это мы попали?»
Он привстал, оглядываясь.
«Не, я таких мест в зоне не знаю».
«Зона?» — переспросил я. «Ты что, напарник, какая же это зона? По-моему, мы не в зоне теперь». Светло, солнечно, хотя солнца не видно, то ли оно скрывалось за вершинами гор, то ли его невозможно было разглядеть сквозь желто-белую дымку, окутывающую окрестности. Вершины тоже тонули в этом прозрачном пушистом тумане. Тепло, даже, пожалуй, жарко. И как-то очень сухо, будто в пустыне. От одного вида окружающего пейзажа пересыхало во рту. Сглотнув, я поднялся, качаясь как пьяный, добрел до края уступа, на котором мы находились, и посмотрел вниз. Каменистый неровный склон, крутой, но не отвесный. Я присел на корточки. Невозможно было разобрать, что внизу, хотя мне показалось, что горы тянутся большим кольцом. Там есть круглая долина. Но она терялась в дымке, будто залитая теплым засахаренным кремом. Далеко слева на краю выступа стоял бревенчатый домик, невысокий и длинный, торцом примыкающий к склону. С другого торца виднелись крыльцо и навес. За ними короткий настил из досок, свисающий над обрывом. Над крышей домика был ветряк с жестяными крыльями. Он вращался на ветру, приглушенно скрипя и чем-то лязгая. И все. Больше здесь ничего не было. Камни со всех сторон. Дом с ветряком. Невидимая долина у подножия гор. небо, и мы на щебне посреди всего этого.
«Где мы?» — спросил Пригоршня.
Я молчал, и он, задав вопрос, тоже надолго умолк, покачивая электроружье. Потом практически одновременно мы повернулись друг к другу, но я успел сказать первым. Беру свои слова обратно.
«Какие слова?»
«О том, что пространственные пузыри — сказочка».
«Ну? Понял, что старина Пригоршня глупого не расскажет. Хотя что-то мне все-таки не верится».
«Ну тогда объясни, куда мы попали».
«Ну, протянул он. «Может быть, куда?»
«Ты говори, говори, я тебя слушать буду».
Он приоткрыл рот, оглядываясь.
«Ну, перебросила нас куда-то, аномалия, то есть в другую точку Земли, в Африку там или в Танзанию какую-то».
«Танзания и есть в Африке».
«Ну и вот.
Если аномалия так сработала, что перебросила нас в другую точку планеты, то есть если ты допускаешь телепортацию, то почему не допускаешь пространственных пузырей? То есть почему одно тебя удивляет, а другое нет? И вообще, утром ты меня убеждал, что это все не сказки. А теперь мы что, ролями поменялись?»
Я встал и не спеша пошел к нему. Голова еще кружилась, но тошнота прошла.
«Ну, если на Земле, то ладно», — сказал Пригоршня. «Но если какой-нибудь параллельный мир, то это слишком. Фантастика какая-то».
«Вся зона — сплошная фантастика. И потом, не думаю, что параллельный мир».
«Что, целый мир? То есть это же не просто планета, а и космос вокруг. Вселенная, значит?»
«Нет, вряд ли. Мне почему-то кажется, что тут речь именно про такие пузыри идет. Ну, типа карманы пространственные, складки. Вот что-то такое, локальное, да, могло, наверное, в зоне образоваться. То есть раньше я бы ни в жизнь не поверил. Но теперь...»
«Короче, тут же выбросы то и дело происходят. Представь, разглаженная простыня. Большая такая, квадратная. А теперь представь, что выбросы — это когда кто-то за центр простыни берется и ее кверху дергает, а потом отпускает. Раз, потом еще, еще. Что будет?»
«Ну, сморщится она».
«Вот. И эти морщины, складки на ней, и есть то, что вы пузырями называете. То есть не вы, уже мы, потому что теперь я в их существование тоже, пожалуй, верю».
«Пожалуй», — пробормотал он, и тут темный сталкер, лежащий в метре под уступом, дернул ногой.
Пригоршня, хекнув, направил на него ружье и нажал курок.
Тишина. Оно не выстрелило.
«Бестолку», — сказал я. «Так и думал, что тут работать не станет. Возьми лучше этот свой ФН и мне второй дай. А темный все одно сдох. Это у него посмертное мышечное сокращение».
«Почему не будет?» — спросил он, отложив ружье, подал мне пистолет-пулемет, который до того лежал на его коленях, и поднял из щебня второй. Сунув ФН за ремень на спине, я уселся, поджав ноги, и взял электроружье. На стволе серебрились мелкие буквы «Ган Солячич». Две стороны приклада были решетчатыми, внутри что-то тускло светилось и едва слышно гудело. Я произнес, поворачивая оружие из стороны в сторону.
«Я в этом не очень разбираюсь, но слышал, в общем, такие опыты проводили. Короче, от обычной антенны электромагнитное излучение во всех направлениях идет, то есть оно рассеивается в окружающем пространстве. Ну и недавно относительно изобрели такое устройство с долгоживущим резонансом. Оно излучает энергию иначе. Если в его поле ввести какой-то другой объект, излучающий энергию на той же частоте, то между ними резонанс возникнет. Благодаря этому создастся туннель для передачи электроэнергии, который не будет рассеиваться».
«В смысле, башня с тарелками — это был источник энергии для всех ружей на базе? Тогда получается...»
«Ага, тарелки те излучали энергию, ну, типа передачи электричества без проводов, да? Накрывали этим своим полем базу, и потому ружья стреляли. Но теперь, когда мы в другое место попали, они не стреляют, потому что за границу поля вышли».
«Во-во! В зоне вообще заметил, сколько оружия разного, и нашего, и заграничного? Это потому, что его тут вроде как испытывают, на мутантах проверяют, ну и на людях. Воякам с кордона постоянно новые модели дают, наемники тоже любят всякий хай-тек притаскивать. Ну и когда эту систему изобрели, видно, тоже здесь решили проверить, в полевых условиях».
«Ясно, химик. Значит, надо нам выбираться из этого пузыря».
Он не договорил, упав плашмя на камни, направил пистолет-пулемет в сторону дома и процедил: «Ложись, быстро!» Но я уже и так лежал рядом, со вторым ФНом на изготовку. Кривой дом стоял на едва заметном пологом возвышении. Возле его дверей появился человеческий силуэт, помаячил на фоне склона, нагнулся, переставил что-то и присел, сутулившись, склонив голову на худой длинной шее. «Видишь, кто это?» — спросил я. После паузы пригоршня откликнулся. «Мужик. Ясно, что не старушка. Кто? Сталкер обычный или...» «По-моему, это темный». Я помолчал, вглядываясь. «Почему так решил?» «Ну, кажется, одет так же, как те, на базе. Комбез старый на голое тело». «Слушай, так может, на самом деле их база здесь? А туда они случайно забрели? Ну, или не случайно, а что-то искали?» «Может, да, а может и нет. Слишком пока фактов мало, чтобы понять что-то. Но если так, мы, Никита, кажется, во что-то серьезное вляпались. Я имею в виду, что-то происходит в зоне, и мы в это дело ненароком влезли». «Откуда такие выводы?» — скептически осведомился он. «Оттуда, что ощущение у меня такое. Чувство, будто что-то важное происходит». «Ах, чувство у тебя. Ладно, что делать будем? Имею в виду, чувствительный, в моем автоматике патронов мало. Да и в твоем тоже. Сам погляди, там прямо сквозь стенку магазина видно». 15, — сказал я, сосчитав. «У меня 17. А сколько там темных этих внутри и за домом, хрен знает. И еще, химик, устал я, честно скажу. Жрать хочу, пить и спать. И плечо, как бы оно ни загноилось, обработать его нормально надо». Я приподнял голову, оглядываясь. «Можно попробовать наверх забраться. Ну или спуститься. К вечеру придем куда-нибудь. А темные, или кто они там, пусть себе в доме дальше сидят. Что нам до них?» «Да она здоровая какая, гора эта. Я ни низа, ни верха отсюда не вижу. Не, до вечера не дойдем. И есть что. У меня в животе уже давно бурчит. Барана какого-нибудь подстрелим. Или козла горного. Ага, радиоактивного такого, с 12 рогами. Или орла. Ну хорошо, что ты предлагаешь?» «Давай, как ты сказал, вверх или вниз. Но для начала все же в дом заглянем. Хоть какие-нибудь, может, припасы найдем. И потом, даже не в припасах дело, а в том, что вдруг у них бинокли есть, у доходяк этих». «Да, бинокль у них может быть», — согласился я. «Ну вот, станем спускаться. Даже если они сразу нас не заметят, то все равно позже могут в бинокль начать окрестности оглядывать. Что, если увидят и за нами пойдут? Мы тогда совсем в невыгодном положении окажемся. Они нас преследуют, а мы про то и не знаем». «Мне, химик, в горах воевать особо пока не приходилось. Опыта маловато. А у тебя и подавно». «Ладно, уломал», — сказал я. «Давай ползем к дому тогда. Но только пригоршня без геройства. Ползем медленно и печально. То есть осторожно.